Глава 15. Могущество Божие. Вот что было темой проповеди Роберта Бидуэлла в англиканской церкви в воскресное утро. И к концу ее второго часа, когда Бидуэлл остановился выпить стакан воды и принялся говорить с новой силой, магистрат почувствовал, что глаза у него слипаются, будто веки нагрузили свинцом. Ситуация была щекотливая, поскольку он сидел на передней скамье, на месте для почетных гостей, и потому служил объектом взглядов и перешептываний прихожан. Это бы еще полбеды, будь он в лучшем состоянии здоровья. Но поскольку спал он плохо, а горло вновь воспалилось и распухло, он вполне готов был предпочесть этой пытке дыбу и колесо. Бидуэлл, столь красноречивый и энергичный в разговоре один на один, на кафедре начинал путаться в собственных мыслях, как заблудившаяся овца. Между полупрожеванными высказываниями повисали тягостные паузы, во время которых паства парилась в набитом и жарком помещении. И очень было неприятно, что Бидуэлл не слишком хорошо знал книгу книг и потому неправильно приводил те цитаты, которые, как считал Вудвард, каждый ребенок должен запомнить с момента крещения. Бидуэлл призывал паству произносить вместе с ним молитву за молитвой о благоденствии и будущем Фаунд-Ройала. Задача, которая стала весьма трудоемкой после 6 или 7 «Аминь». Опускались головы, раздавался звучный храп, но те, кто осмеливался заснуть, бывали приводимы к порядку шлепком перчатки мистера Грина, который и здесь действовал как тюремщик, закрепленный на длинном шесте, способным дотянуться до щеки любого грешника. Наконец, Бидуэлл достиг благочестивого заключения своей проповеди и сел. После него поднялся учитель, прохромавший к кафедре, держа под мышкой Библию, и попросил произнести еще одну молитву, дабы создать среди собравшихся присутствие Бога. Она продолжалась 10 минут, но в голосе Джонстона хотя бы слышались модуляции и выражения, так что Вудвард сумел, усилием воли, избежать встречи с перчаткой. В то утро он встал с первыми лучами солнца. Из зеркала во время бритья на него смотрело лицо больного старика с запавшими глазами и посеревшей кожей. Он открыл рот и в зеркале сумел поймать отражение вулканической пустыни, которой стало его горло. Ноздри снова распухли и забились, доказывая, что средство доктора Шилдса было не столько панацеей, сколько местным раритетом. Вудвард спросил Бидуэлла, нельзя ли ему увидеть Мэтью до начала воскресной службы, и результатом путешествия к дому мистера Грина стал ключ, который возвратил Крысолов, закончив свою работу. Опасавшийся худшего, Вудвард обнаружил, что его клерк лучше отдохнул на голой соломе, нежели он сам в особняке. Мэтью, конечно, тоже подвергся испытаниям, но, если не считать обнаружения утром утонувшей крысы в ведре с водой, никаких необратимых повреждений у него не было. В соседней камере Рэйчел Ховард сидела неподвижно, накрывшись плащом, что было, возможно, подчеркнутым ответом на посещение магистрата. Но Мэтью пережил эту первую ночь, не испытав превращения в черного кота или Василиска. И, похоже, не был зачарован каким-либо иным образом, чего опасался Вудвард. Магистрат пообещал, что вернется после обеда и неохотно оставил своего клерка в обществе этой ведьмы в плаще. Когда учитель вышел к кафедре и стал говорить, магистрат ожидал учуять запах пыли от сотни сушеных проповедей. Но Джонстон держался перед собранием свободно, а потому больше привлек внимание слушателей, чем это ранее удалось Бидуэллу. На самом деле Джонстон оказался вполне хорошим оратором. Темой его проповеди была «Вера в таинственные пути Господни», и примерно за час он искусно сопоставил эту тему с ситуацией, перед лицом которой оказались граждане Фаунд-Ройла. Вудварду было ясно, что Джонстон наслаждается публичным выступлением и величественными движениями рук умеет подчеркнуть стихи Писания, на которые делает упор. Ни одна глава не склонилась, ни разу никто не всхрапнул, пока учитель произносил свою речь. А в конце ее последовала молитва краткая, четкая, и финальная «Аминь» прозвучала восклицательным знаком. Бидуэлл поднялся сказать еще несколько слов, возможно, чувствуя себя чуть задетым таким превосходством учителя. Потом он вызвал к кафедре Питера Ван Ганди, владельца таверны, чтобы тот закончил службу, И, наконец-то, мистер Грин поставил шест с перчаткой в угол, а паству выпустили из парилки. Воздух на улице под молочным небом был все еще неподвижен и сыр. Над лесом за стенами Фаунд-Ройала висел туман, окутывая белой пеленой верхушки деревьев. Когда магистрат вслед за Бидулом шел к карете, где Гуд ждал на козлах, чтобы отвезти их домой, его остановили, дернув за рукав. Обернувшись, он увидел Лукрецию Воган, одетую в унылое черное воскресное платье, как и другие женщины. Только на ее платье высокий лиф украшала ленточка кружев, показавшаяся Вудварду несколько нарочитой. Рядом стояли ее белокурая дочка Шерис, тоже в черном, и худой мужчина маленького роста с пустой улыбкой на лице и столь же пустыми глазами.
«Магистрат», — позвала она, — «как двигается дело?»
«Двигается», — ответил он чуть громче хриплого шепота.
«Боже милостивый, судя по голосу, вам нужно солевое полоскание».